Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая. Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Дева, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Антихристианское царство возникнет раньше воцарения самого Антихриста и будет продолжаться неизвестно сколько лет. Священномученик Гермоген, епископ Тобольский. Будем делать для спасения то, что зависит от нас, а Бог непременно сделает то, что зависит от Него. Святитель Иоанн Златоуст.
Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Хочу начать с информации о вышедшем в свет указании Министерства внутренних дел России номер 6/9894 от 23 сентября 2011 года. Название этого указания о проводимых мероприятиях по фото-видеофиксации и маркировке культурных ценностей, находящихся в религиозных учреждениях. Мы с этой проблемой уже сталкивались с вами несколько лет назад, когда многие из вас посылали протестные заявления в Московскую патриархию, чтобы прекратили деятельность, связанную с нанесением на наши святые иконы идентификационных меток с идентификационными номерами. В связи с этим протестным движением в Москве по благословению святейшего патриарха Алексея II преснопамятного даже прошла конференция, и там богословски было пояснено и обосновано недопустимость такого отношения к православным святыням. И хочу вас проинформировать, что на самом деле по данному поводу отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Русской Православной Церкви было вынесено разъяснение о том, что вопрос маркировки и фото-видеофиксации должен решаться в зависимости от желания на местах. То есть я хочу вас предупредить и проинформировать о том, что если начнется новая волна предложения в приходах наносить вот эти вот метки на иконы такими микроточками с идентификационными кодами, имейте в виду, что это можно делать только с согласия членов прихода согласия православных христиан. Никакой обязаловки в этом нет. Хотя, с другой стороны, вот выход этого нового распоряжения, наверное, должен снова нас с вами насторожить, и мы должны обратить внимание на эту сторону нашей жизни и постараться не допустить, чтобы в наших приходах на святые иконы были нанесены такие метки. А сейчас, уже возвращаясь к теме нашей передачи, связанной с идентификацией людей и соединением идентификационного номера с телом человека и всех происходящих в этой области событий, таких, казалось бы, запутанных, предлагаю вам послушать репортаж, прошедший по центральному телевидению у нас в России. В общем-то, этот репортаж говорит о многом, о том, что в умы россиян начинают уже так глубоко вводить информацию о возможности соединения идентификационного номера с телом человека. Но, тем не менее, давайте сначала послушаем этот замечательный репортаж, интересный, а потом уже на базе этого материала попытаемся обсудить вот все происходящее сегодня уже у нас здесь в России. Пожалуйста.
Миниатюрные передатчики, наподобие тех, что используют для поиска угнанных машин, теперь вживляют и людям. В Мексике уже наладили массовый выпуск таких устройств. Размером и формой они напоминают рисовые зернышко. С помощью шприца врач имплантирует микрочип под кожу. В случае нападения можно активизировать прибор, который через спутник пошлет сигнал бедствия. С его помощью детективы быстро определят место преступления и отправятся на помощь.
8 лет назад в США стартовала новая программа по борьбе с терроризмом. Основное оружие в ней – микрочипы. Благодаря им можно в считанные минуты получить полную информацию о человеке. Люди, которые решились вживить под кожу микросхему или просто носят ее при себе, говорят, что у них появилась масса преимуществ. Правозащитники же бьют тревогу, ведь тотальная безопасность может обернуться тотальным контролем. Репортаж Дмитрия Анопченко.
Эту супружескую пару из маленького городка во Флориде американская пресса прозвала «семейкой Чипсонов». Якобс первая в истории американская семья, в которой всем, включая 14-летнего сына, вживили в тело миниатюрные электронные чипы. Прибор размером с рисовое зерно не только содержит практически полную информацию о человеке, но и передает данные о состоянии здоровья и местоположении владельца. Якобсы уверяют, сделали они это для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Ведь что бы ни случилось, все сведения о них врач или полицейский получит в считанные секунды.
Я так благодарен за столь необычный подарок, ведь он спасет мою жизнь, если что-нибудь случится.
Эксперимент вызвал бурю возмущения в Соединенных Штатах. Политики заговорили о нарушении гражданских прав, священники даже вспомнили о библейских пророчествах, трех шестерках и метке дьявола. Но вскоре страсти поутихли и выстроились очереди из желающих имплантировать себе микрочип. Сейчас в Америке вшить электронную метку под местной анестезией стоит всего $200. Люди говорят, для них чип – это возможность вовремя получить медицинскую помощь или сообщить спасателям и врачам данные о себе, если с ними что-то случится. Тем, кто все еще не решается вживить метку, ее аналог выдают на руки в виде привычной пластиковой карточки.
Для того, чтобы получить вот такой персональный чип в Соединенных Штатах, теперь достаточно 5 минут. Пункты, где с радостью примут ваши отпечатки пальцев и сетчатки глаз, расположены по всей Америке.
Такие стойки не так давно появились во всех крупных аэропортах Америки. Нам показывают, как работает система. Сначала сканируются документы, к примеру, паспорт и права, затем в базу данных заносятся отпечатки пальцев, снимок сетчатки и цифровая фотография. Ежедневно около каждого стенда минимум 50 посетителей. Роберт Шульц решил занести все данные о себе на чип для того, чтобы проще проходить все проверки во время путешествий. В сохранности данных он не сомневается.
Как мне сказали, вся персональная информация закодирована, и к ней никто не получит доступ. Бояться нечего, ведь мои личные данные больше никто увидеть не сможет.
Пока сотни пассажиров стоят в очереди, владельцы микрочипов, вся информация о которых у них в руках, проходят в терминал самыми первыми. Для них в Соединенных Штатах уже есть отдельные дорожки. Среди удобств, которые могут появиться в будущем, отказ от необходимости носить с собой документы и бумажник. Паспорт или кредитку тоже заменит микрочип. Такая чиповая программа – путь к тотальному контролю, возмущаются противники нововведения. Ведь когда и документы, и деньги заменяет одна электронная метка, человеком легко управлять.
Эти технологии позволяют другим людям узнать все, кто вы, что делаете, без вашего ведома и согласия. И мы уверены, что это в конечном счете приведет только к росту мошенничества и создаст новые риски для каждого гражданина.
А правительственные чиновники призывают не верить скептикам и утверждают, без сбора личных данных всех добропорядочных граждан сложно найти потенциального террориста.
Главная задача – понимать, кто перед нами. Мы уже остановили тысячи людей, которые хотели въехать в страну, пользуясь чужими паспортами. Нам нужны биометрические данные, чтобы разобраться, кто на самом деле находится в стране и кто пытается из нее выехать.
Чиновники говорят, безопасность превыше всего, и страна, которая 11 сентября пережила самый страшный в своей истории теракт, может в чем-то поступиться принципами во имя своего спокойствия. Поэтому на новые технологии безопасности здесь готовы тратить любые деньги. И уже в нынешнем году выделят на развитие программы очередные десятки миллиардов долларов. Из Вашингтона Дмитрий Ануб.
Вот такой репортаж центрального телевидения. Аудио, конечно, часть этого репортажа. Мы предложили вам прослушать. Конечно, многое из того, что вы услышали, уже давно вам известно. Из ряда видеоматериалов, которые мы распространяли, и из других источников, конечно же. Но, тем не менее, этот репортаж привлек, в частности, вот и мое внимание тем, что этот замечательный корреспондент из Вашингтона, Дмитрий Ануфченко, он как-то удивительно сфокусировал внимание на целом ряде, конечно, не на всех, но вот на целом ряде очень важных таких ключевых моментов соединения идентификационного номера, присвоенного человеку, с телом человека. И первое, на что я хочу обратить ваше внимание, то, что произнес этот корреспондент и проиллюстрировал, конечно, в видео, мы лишены возможности это видео показать, но тем не менее, что аналогом микрочипа идентификационного, который имплантируется в тело человека в Америке теперь всего лишь за $200 под местной анестезией, всем желающим является карта, идентификационная карта. Вот это очень важная мысль, и поэтому мне вот очень понравилась эта иллюстрация из уст корреспондента центрального телевидения. В действительности, ведь сегодня кажется очень запутанной ситуацией. С одной стороны, нам предлагают паспорт-книжку бумажную, и в Америке тоже продолжает существовать такой паспорт. С другой стороны, нам предлагают карту, а с третьей стороны, мы с вами уже как бы видим там где-то на горизонте в странах СНГ, вот в частности, да, в Казахстане, уже принято даже постановление правительства Казахстана о возможности имплантации идентификационных микрочипов в тело человека. Это произошло в 2010 году. То есть как бы уже маячит вот это вот буквальное соединение идентификационного номера с телом человека. Как разобраться в этой ситуации и понять разницу? И существует ли эта разница между вот этими вот тремя предметами? Паспортом современным, удостоверением личности, картой с встроенной радиочастотной меткой и идентификационным микрочипом, который имплантируется под кожу человека. На сегодняшний день, с правовой точки зрения, между этими тремя документами разницы никакой нет. Просто разные носители и разная степень соединения с телом человека. Дело все в том, что с 1 июля в Российской Федерации выдаются паспорта, где носителем идентификационного номера, то есть вот этим техническим средством, которое переносит этот идентификационный номер с целью применения в системе автоматической идентификации человека, является машиночитаемая запись. Второй разновидностью является радиочастотная метка, микрочип, который находится внутри пластиковой карты. Мы ее знаем здесь в России под названием универсальная электронная карта. И третьей разновидностью является капсула, которая имплантируется под кожу. Это идентификационный микрочип, который уже внедряется в тело человека. Но, как вы только что слышали, как это уже нам показывают, как всегда, граждане Америки на своей несчастной судьбе, пластиковая карта является аналогом идентификационного микрочипа, имплантируемого под кожу. Почему? Да потому что носитель идентификационного номера, ну, он, конечно, может быть не совсем технически одинаков, но по сути одинаков. Это радиочастотная метка. Но просто в карте она встроена в пластик, но этот пластик вы носите все время с собой, если являетесь пользователем этой карты. А когда этот чип, эта радиочастотная метка имплантируется под кожу, то она вот в этой стеклянной капсуле вот как раз-таки вносится в тело человека, но выполняет, по сути, ту же самую роль, что и радиочастотная метка вот в этой пластиковой карте. И поэтому очень важно сейчас отказываться от универсальной электронной карты, вот пользуясь этим репортажем, я снова, как бы, может быть, уже с другой стороны захожу, отказываясь от этой универсальной электронной карты, вы отзываете доверенность, которой наделил федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующие организации, которые занимаются выпуском универсальных электронных карт, вы отзываете вот эту доверенность действовать от вашего имени, без дополнительной доверенности, вот сам закон как бы выступает в этой доверенности, если вы не отказываетесь от карты, по оформлению универсальной электронной карты для вас. А процесс оформления этой карты, он заключается в формировании так называемого комплексного пакета данных о пользователе карты. И этот комплексный пакет данных формируется рядом субъектов вот этих отношений. Это как бы многосубъективные правоотношения, вот, которые вытекают из этого процесса выпуска универсальной электронной карты. Ряд организаций в этом участвуют, и они формируют этот комплексный пакет. Но так как только что вы слышали, что чип, имплантант в капсуле стеклянный, да, вот разница, вот эта радиочастотная метка, она находится либо в стеклянной капсуле специального стекла, покрытого специальными биологическими составами, позволяющими не отторгать эту капсулу от тела человека и прирастать к мышечной ткани. Либо это радиочастотная метка, немного другой формы, может быть, там по-другому расположены всякие катушки, проводочки там и прочее, более плоско. Да? Она вставляется не в стеклянную капсулу, подлежащую имплантации в тело человека, а вставляется непосредственно в вот этот пластиковый документ, да, в пластиковый кусочек пластика, который называется, ну, у нас в России универсальной электронной картой, в США идентификационной картой. Вот только в этом разница. Разница в носителе. А в паспорте, где машиночитаемая запись, нет пластиковой страницы, вот этой капсулой в переносном смысле является машиночитаемая запись. В ней находится идентификационный номер человека, который служит для автоматической идентификации этого человека по номеру. Второе, конечно, на чем вот сосредоточил внимание это Дмитрий Анопченко, корреспондент телевидения из Вашингтона, это то, что борьба людей против идентификационных микрочипов, она свелась именно к проблеме защиты информации, к сожалению. То есть вот самое главное, что беспокоит людей, это будет ли сохранная информация их или нет, смогут ли использовать эту информацию в каких-то зловещих целях или нет. Это, мне кажется, это очень опасный момент. Это вот одна из причин, почему в Соединенных Штатах эта борьба, противостояние против соединения номера с телом была проиграна. Мне кажется, что совершенно не важно для нас вот этот сбор информации. Не в этом дело совершенно. Это как православные христиане мы прекрасно знаем, что вся информация о нас известна тем, кто там сидит у нас на левом плече, и скрыть это никому, никогда ни от кого не удастся из тех, кто по-настоящему пытаются манипулировать нами. Мне кажется, что духовный смысл здесь главный, который заключается именно в том, что вот это цифровое имя, которое присваивается человеку, связано с числом 666. И вот сейчас, к сожалению, с большой тревогой для себя я замечаю попытки умы увести у нас в России именно вот от духовной стороны, от того, что этот идентификационный номер связан с антихристианской символикой. Причем связан совершенно неразрывно. И мне кажется, что это самое главное, ведь об этом говорят, говорит и старец Паисий, вот он в своих работах, которые он нам оставил, в магнитофонных записях, которые вот переведены в печатный вид и опубликованы здесь у нас в России, слава Богу, ведь он говорит, что вот это внимание как раз специально, это он нам говорит в 80-е годы. Оттуда его голос раздается к нам сейчас, живущим уже в начале 21 века, что вот эта вот проблема, она как раз будет переводиться из духовной области в область необходимости защиты персональных данных. Как бы все время будет отодвигаться духовная проблема, людей будут отворачивать от этого, от связи с антихристианской символикой, от откровения от Иоанна, и будут вот переходить вот эту мирскую сферу просто защиты персональных данных и манипуляции этими персональными данными, позволяющими там каким-то образом строить поведение человека. Конечно, здесь сразу возникнет много ошибок, ошибочных выводов у людей. Ведь православный человек всегда считает, что он с Божьей помощью, по молитвам, ни от кого ничего не скрывая, если это не несет никакого духовного вреда, если это не связано с духовной стороной, то никакого вреда ему это принести не может. Вот здесь наступает страшная ошибка. Вот что мы сейчас и наблюдаем. Люди спокойно совершенно принимают документы с этими идентификационными номерами, потому что из их поля зрения уже много лет намеренно совершенно убирают значение присвоения номера человеку, заменяющему имя, номера, который предназначен для установления личности человека, который связан с антихристианской символикой, и без которого, в конце концов, в действительности ничего не купить и не продать. Вот мы с вами видим, что даже свой труд невозможно не продать, не используя, например, страховой номер. Мы с вами знаем, что в первую очередь мы должны понимать, что система универсальных электронных карт – это платежно-сервисная система. Платежно-сервисная система. И на первом месте стоит именно экономическая составляющая, финансово-экономическая составляющая. Мы с вами видим, что все направлено к тому, намерение глобалистов, к тому, чтобы люди не могли в действительности ничего ни купить, ни продать без использования идентификационного номера, который всегда связан с антихристианской символикой. Но сегодня слышатся голоса, они уже, в общем-то, годами слышатся, о том, что, с одной стороны, вообще и число 666 нельзя воспринимать буквально, и многие богословы, даже в нашей церкви, к сожалению, об этом говорят. Но, с другой стороны, нам говорят о том, что, ну, хватит уже искать эти шестерки везде, ну, нашли там уже в этом штрих-коде один раз вроде бы какие-то шестерки ЯН-13, и хватит, вот символически нашли, успокойтесь, да, и не боремся мы с этими шестерками в паспорте Российской Федерации, вообще там это кому-то эти узоры кажутся, и Бог не с ними, с этими людьми. Но мы с вами должны помнить хотя бы то, что нам сказал иеросхимонах Рафаил, ведь эти слова, по милости Божией, записаны даже на видео. Иеросхимонах Рафаил Берестов. Что это главное, это ключевой момент, связь идентификационного номера с антихристианской символикой. Об этом нам сказал схимонах Паисий Святогорец и многие другие духовные люди наших дней предупреждают нас именно о том, что это самое главное. И в действительности это главное для православного человека. Но если мы с вами будем просто уходить вот в эту область защиты персональных данных, мы неминуемо проиграем эту борьбу. Поэтому сегодня я хочу остановиться на публикации на сайте rusmonarch.ru. Вот, к сожалению, это публикация без подписи, но, может быть, когда-нибудь мне удастся узнать, кто написал эту замечательную публикацию. И называется она «ИНН. Не купить, не продать». Но здесь вот специалист какой-то в области информационных технологий как раз поясняет о том, как 666 связан с номером, находящимся в радиочастотной метке, либо применяющимся в электронном обмене данными в наших государственных системах. Но прежде чем перейти к этой статье, я также еще хотела бы остановиться на этом репортаже, который, аудиочасть которого вы сегодня прослушали.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне
362 метра или на частоте 828 кГц.
Вот в этом репортаже Дмитрий Анупченко говорит о том, что внедрение идентификационных микрочипов в США началось в связи вот с этими взрывами в этом торговом центре. И он говорит о том, что сейчас уже сотни людей имплантируют, да какие сотни, тысячи людей уже имплантируют себе микрочипы. И, конечно, возникает вопрос, а каким образом в Соединенных Штатах удалось преодолеть вот этот правовой барьер? Ведь правовая система США очень мощная, и нормативные правовые акты, которые защищают в Соединенных Штатах Америки права человека, они, я думаю, ничуть, так сказать, не слабее, чем у нас в России. Вот напрашивается вопрос, как же в США-то удалось преодолеть вот этот правовой барьер. Причем при том накале борьбы в Соединенных Штатах против этих идентификационных микрочипов, который там был. И я здесь хочу напомнить вам о том, что сделано это было очень мастерски. Там вот эту борьбу против идентификационных микрочипов возглавляла госпожа Катрин Альбрехт, которая в конце концов, ее вот эта вот борьба привела к такой разновидности альтернативы, вот то, что мы здесь у нас с вами с чем сталкиваемся сейчас. В ряде штатов США вот вышли, били законы, в которых был прописан буквально запрет требовать у человека имплантации идентификационного микрочипа в связи там с трудовыми какими-то отношениями и прочими. Знаете, вот таким образом была узаконена сама возможность имплантации идентификационных микрочипов тем, кто этого хочет. Вот то, что мы с вами сейчас вот видим, да, вот это убеждение, что давайте у нас здесь в России вот эти вот две системы узаконим, и люди просто будут выбирать якобы, да, вот между двумя этими системами. Ну, тут сразу начинаются разнообразные спекуляции, но это уже разговор о другом, если успеем сегодня об этом поговорить. Но ведь у нас мы тоже слышим здесь подобные же совершенно предложения. Вот, например, в процессе принятия законопроекта об универсальных электронных картах здесь, в Санкт-Петербурге, предлагалось поправками к этому закону тоже внести точно такую же мысль, аналогичную той, которая закреплена в биллях ряда штатов США. Это мысль о том, чтобы запретить требовать у человека обязательного оформления универсальной электронной карты. Вы слышите, это просто калька. Такое впечатление, что это по мановению дирижерской палочки одной и той же. Вот мне очень нравится этот оборот речи схемонаха Рафаила Берестова, да, когда люди вот в разных странах, вот совершенно, казалось бы, разные люди, говорящие на разных языках, вдруг начинают совершать одинаковые поступки, как будто кто-то ими дирижирует. И вот здесь мы с вами видим то же самое. Во-первых, у нас пытаются точно так же узаконить две системы, и, собственно, это уже удалось. А сейчас пытаются внедрить вот тот же самый правовой принцип, позволяющий преодолеть правовые барьеры соединения идентификационного номера с человеческим телом. То есть запретить требовать у человека обязательного оформления универсальной электронной карты, содержащей идентификационный микрочип, который, по сути, является аналогом идентификационного микрочипа, подлежащего имплантации в человеческое тело. То есть практически речь идет об одном и том же. И механизм преодоления правового барьера тот же самый. Вот этот механизм лжедобровольности. Да? Но здесь я хочу вернуться к тому, о чем, вот, мне кажется, тоже очень важно сегодня упомянуть, о связи идентификационного номера с антихристианской символикой. Я процитирую две части, два абзаца, целиком статью я, конечно, не смогу здесь процитировать, потому что она наполнена таким демонстрационным материалом, мне просто не передать, так сказать, вот этого всего на словах. Ну вот первый и два последних абзаца статьи расположены на сайте Русмонарх, ИНН не купить, не продать, я все-таки вам зачитаю. И вот я цитирую эту статью. «Сейчас хочется объяснить, это от имени автора, как в очередной раз сатана расставил сети для людей с помощью государственных служб. и продуманы компьютерные технологии для порабощения людей в электронный концлагерь со скверняющими душу человека символами. Люди, которые занимаются разработкой сайтов, знают, что любой файл, который переходит на сервер, то есть место, пространство где-то на чужом компьютере, в котором хранятся все файлы сайта, который имеет круглосуточный и бесперебойный доступ в интернет, и поэтому любой может зайти на ваш сайт в любое время суток, имеет код доступа. Change File Mode – изменение режима доступа к файлам и в операционных системах Unix, Linux и им подобных. Если кто не знает Unix, довольно старая система программирования, и уступив таким операционным системам, как Microsoft Windows, стала использоваться в основном на серверах. Вот и наши налоговые службы, ну, здесь можно говорить и другие, государственные службы, применяющие идентификационные номера и электронный обмен данных, это вот мое примечание, банки используют систему Unix для вывода и хранения данных в интернете. И Microsoft Windows часть своего строения за основу взяла из системы Unix. И поэтому с помощью одного из FTP-командера на базе всего того же самого Unix объясняем, где эти три шестерки запрятали. Но дальше идет иллюстрация, буквально вот пошаговая, как применяется этот FTP-командер для соединения идентификационного номера. Ну, вот автор взял за пример ИНН, но можно взять страховой номер или идентификационный номер из паспорта с машиночитаемой записью. Нажимаем ОК, вот после этих шагов, которые здесь проиллюстрированы, после применения FTP-командера, и напротив вашего ИНН, то есть, ну, можем взять, за пример, любой идентификационный номер, ставится код доступа 666. Ваш код полностью заменяет ваше имя, отчество и фамилию. Это то же самое, что напротив вашего имени в документах будут ставить номер 666. Разве это не оскорбление религиозных чувств православных людей? Разве ведь известно из Откровения Иоанна Богослова, что это число Антихриста? Власти Греции оправдываются, что это международный стандарт, например. А наши друзья в кавычках в Европе, что по этим компьютерным технологиям работает весь мир уже много лет. И чтобы изменить пару цифр, потребуются колоссальные средства, так как надо будет изменять язык программирования во всем мире. То, что изменять язык программирования, это верно, и что эти программы существуют уже много лет, это тоже. Первая система Unix была разработана в 1969 году. Остается только заметить, что с первых же шагов программирования цель компьютерной технологии была направлена для закрытия людей в ловушку антихристовой системы. Но вот к такому выводу приходит автор статьи. Я хочу обратить внимание только на совпадение, так сказать, мышления. Когда мы, читая работы отца Серафима Роу, который говорил очень несколько раз, повторял пример с кредитными картами, которые впервые в 70-х годах появились в Соединенных Штатах, где буквально визуально на кредитной карте стоял вот этот вот режим доступа к файлу под номером вот этой идентификационной карты, владельца карты, и этот код был 666. Из уст многих сегодня вот богословов мы слышим, что вот есть там компьютер в Брюсселе с кодом 666. Вот никто никак не может понять, что это за код такой. Мы тоже заинтересовались, начали читать, и вот тоже пришли вот методом таких вот чтений всяких материалов к этому режиму доступа к файлу в системах Unix, Linux и других, который всегда неразрывно связан с ключом, с идентификатором объекта вот в этих системах. И поэтому мы приводим вам уже в пример публикацию другого человека, более такого знающего специалиста в этой области, который как раз-таки подтверждает связь идентификационного номера, заменяющего имя человека, при электронном обмене данными, теперь уже в государственных системах, при межведомственном обмене, с антихристианской символикой 666. Я не знаю, удастся ли мне это когда-нибудь доказать в суде, и найдется ли тут специалист, который сможет нам в этом помочь. Но, тем не менее, не сказать вам об этом нельзя, потому что переход, вот перекос, вот это сваливание, знаете, вот когда там корабль попадает в бурю, И когда он начинает заваливаться на какую-то сторону, да, вот этот вот перекос, он может быть роковым. И мне кажется, что вот этот перекос в сторону просто защиты информации является в данном случае роковым. Как вот тот же перекос просто в создании этой мнимой добровольности, да, в выборе между двумя системами. Вот эта вот мнимая возможность сосуществования двух систем. Одной системы, которая направлена на разрушение человеческой цивилизации, и другой системы, которая выработана, по сути, человеческой цивилизацией. Да, здесь и правовая, и финансовая, и экономическая, и прочее, я имею в виду. Эти две системы, они просто взаимоисключающие. Либо одна существует, либо другая. И, конечно, много очень иллюстраций этому, когда вот эта вот антихристова, по сути, система, которую, к сожалению, мы в России уже запустили в нашу жизнь, и будем уповать на милость Божию, что нам удастся ее вот выгнать из нашей жизни, вымести с Божьей помощью, конечно, только. Но, тем не менее, очень много примеров, как эта система пытается поглотить вот эту вот систему, выработанную человеческой цивилизацией, которая направлена, в общем-то, на защиту прав человека, на защиту человеческой жизни вот в мирских отношениях, то, что мы называем отношениями между людьми, правоотношениями. Вот, например, эти многофункциональные центры, с которыми сейчас все сталкиваются. Ведь никто не хочет задуматься, идя в этот многофункциональный центр, а нужно ли мне туда идти? И только когда в многофункциональном центре предлагают подписать согласие на обработку персональных данных, человек начинает задумываться, а туда ли я пришел? Что такое многофункциональный центр? Что такое система единого окна? Многофункциональный центр – это такой же способ доступа к получению услуг в электронном виде, как и универсальная электронная карта. Только другое материальное выражение этого способа доступа к получению этих услуг в электронном виде. Здесь роль вот этого посредника выполняет человек, который сидит вот в этом едином окне, получает с каждого обратившегося в многофункциональный центр согласие на обработку его персональных данных в этой системе. А это согласие попадает ни мало ни много, а вот у нас, например, в Санкт-Петербурге в межведомственную автоматизированную информационную систему исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, ведением которой занимается информационно-аналитический центр Санкт-Петербурга на Черняховского, 59, куда все, кто отказывается от универсальной электронной карты, несут свои отказные заявления. То есть этот информационно-аналитический центр занимается и формированием этого комплексного пакета для персонализации универсальных электронных карт. То есть вот этот многофункциональный центр – это такая ловушка. Человеку кажется, что он продолжает реализовывать свои права в прежнем привычном традиционном виде, в традиционной форме, но тем не менее он попадает в ту же самую систему, где к нему применяются соответствующие идентификационные номера, где его данные с его согласия обрабатываются в системе межведомственного обмена, и где они уже используются вот в этой вот межведомственной автоматизированной информационной системе, ведением которой занимается та же организация, которая занимается организацией по выпуску универсальных электронных карт со встроенной идентификационной меткой. И в головах людей создают специально ощущение, что все организации, например, органы социального обеспечения, органы пенсионного фонда и другие органы и организации уже вообще у нас в Санкт-Петербурге и в России прекратили свое существование. И можно пойти и превратились там в какие-то просто вот эти вот установки компьютерные. И можно пойти и только спастись в этом многофункциональном центре, где у вас в окошечке примут ваши бумажные документы. Вот это одна из спекуляций, это одна из ловушек, это один из примеров того, как эта система поглощает существующую систему. Никуда не пропали органы социального обеспечения. И знаете, как трудно это объяснить людям, которые звонят по телефону. Вот им говоришь, что идите в отдел социального обеспечения за реализацией того или иного права, идите в то или иное управление пенсионного фонда, идите в тот или иной орган налоговой инспекции. туда, куда вы раньше обращались. Ой, нет, их уже больше нет. Нам сказали, что нужно идти только в многофункциональный центр. И вы знаете, вот такое впечатление, что человек уже просто, знаете, загипнотизирован. Да никуда не делись ни налоговые органы, ни органы пенсионного фонда, ни органы социального обеспечения. Они как были, так и существуют на своих местах. Просто вот это происходит, специальные изменения сознания людей, убеждение их в том, что сначала им нужно пойти, войти в систему единого окна и дать согласие на обработку своих персональных данных в межведомственной автоматизированной информационной системе. А затем заменить это единое окно на вот этот вот аппарат, к которому человек уже должен подойти либо с универсальной электронной картой со встроенным чипом, либо с чипом, встроенным в тело, либо с паспортом Российской Федерации, бумажной книжкой, где носителем идентификационного номера является машиночитаемая запись. И вот тоже очень интересно сегодня обстоят дела. Дело все в том, что в ряде городов люди уже и областей России люди уже подали иски о признании права отказаться от универсальной электронной карты, то есть, по сути, отказаться от персонализации идентификационного микрочипа до его персонализации. И, наконец, появилась уже первая бумага от Федеральной уполномоченной организации универсальной электронной карты в Москве, первый отзыв на такое исковое заявление. И знаете, какую позицию занимает эта уважаемая федеральная уполномоченная организация? Вот ту же самую, которая нам тут поясняется везде и всюду, что мы рано пишем заявление об отказе от универсальной электронной карты. Просто слово в слово. Они почему-то считают, что отказ от универсальной электронной карты может подаваться только с 1 января 2014 года. А до этого, вопреки буквальному смыслу статьи 26 Федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, это заявление подавать нельзя. Но ведь в статье 26 буквально написано, что с 1 января 2014 года карта и оформляется тем, кто не подал ранее заявление об отказе от ее оформления. Значит, законодатель буквально предполагает возможность отказа от универсальной электронной карты до января 2014 года. Причем он ничем этот срок не ограничивает, кроме как даты создания соответствующих организаций, которые наделены правом выпуска универсальных электронных карт. Затем почему-то этот уполномоченный орган федеральный говорит о том, что отказ от универсальной электронной карты должен быть связан почему-то неразрывно с началом выпуска универсальных электронных карт тем, кто хочет эти карты получить, то есть с 1 января 2012 года. Но дело все в том, что те, кто хотят получить эту универсальную электронную карту, могут за ней пойти после 1 января 2012 года. Но право отказаться от карты совершенно не ограничено этим сроком в федеральном законе. И вот такую позицию занимает федеральный уполномоченный орган универсальной электронной карты, при этом лукаво заявляет в отзыве на исковое заявление, что она не оспаривает право истца отказаться от выпуска на его имя универсальной электронной карты. Спрашивается, зачем такая лукавая позиция, и с чем она связана? Да та же самая спекуляция. Дело все в том, что если человек будет отказываться от универсальной электронной карты после начала выпуска карт тем, кто от этой карты не отказался ранее, то у организаций, которые выпускают эти карты, появится так называемая цель – обработки персональных данных владельца карты. Понимаете, и это будет оправданием для формирования этого комплексного пакета, предназначенного для персонализации идентификационного микрочипа. Вот иллюстрации к этому мы видим в ответе одному из православных жителей Санкт-Петербурга о том, как он сначала дал согласие в многофункциональном центре на обработку персональных данных, а мы с вами уже прослеживаем цепочку, что этот многофункциональный центр, он связан с вот этим информационно-аналитическим центром Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга, который занимается выпуском универсальных электронных карт и в то же время ведет межведомственную автоматизированную информационную систему исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. И вот ему говорят, вот он отказ написал, отзыв своего согласия на обработку персональных данных, а ему поясняет этот информационно-аналитический центр, что оператор вправе осуществлять обработку персональных данных для предоставления государственной и муниципальной услуги при наличии согласия субъекта персональных данных, а также, и даже подчеркнуто, без согласия субъекта персональных данных в случае последующего отзыва субъектом персональных данных согласия. Так вот, если мы с вами не откажемся от выпуска универсальной электронной карты до начала выпуска этих универсальных карт тем, кто от нее не отказался ранее, мы и попадем вот в эту категорию подающих последующий отказ от универсальной электронной карты. Поэтому я приглашаю всех, кто еще не подал отказ от универсальной электронной карты, получить заявление об отказе от универсальной электронной карты. Здесь у нас в Санкт-Петербурге по адресу Цветочная, 16, в лавке храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на неделю в рабочие часы, либо в среду с 5 до 7 в Михайловском зале при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Также вы можете задать нам все вопросы по телефону 973-1646, получить всю информацию, на которую мы ссылаемся, на нашем сайте в интернете www.posokh.ru. Также я могу вам задиктовать ряд заявлений по телефону. И напоминаю о том, что 23 ноября все, кто хотят выразить свой протест против машиночитаемого паспорта, могут прийти и подписать надзорную жалобу Верховный суд Российской Федерации против положения о паспорте гражданина Российской Федерации с машиночитаемой записью. И также приглашаю всех получить обращение в Совет Федерации о прекращении полномочий тех судей Верховного суда, которые вынесли позорное для России решение о том, что каждому в России может быть присвоен идентификационный номер для установления личности человека помимо его воли. С Богом. Простите.